Рады. Ребят, кто присоединился, всем добрый вечер. Если какие-то вопросы, пока всех ждем, давайте. Да, как-то неправильно сказал. Ребята, девчонки и ребята, вот так красивше. У нас там с вами, мы хотели провести неформальную встречу. Ну, можно так сказать, йога без галстуков. Лучше всего это сделать по некой корпоративной этике в пятницу. Например, если мы в пятницу это проведем в 7 или в 8 часов по Москве, насколько это для вас будет гармонично? И как это будет? Здесь нету никакой обязаловки. Кто не хочет появляться на экране, никто никого не будет заставлять. Ну а кто хочет, я как бы буду неким ведущим инициировать ту или иную тему, а вы будете проявляться. Тоже вам буду давать слово, и вы будете там немножко говорить о себе, что вот вы такой-то, такая-то, живете там-то, интересы ваши такие-то, ну и вот ваше некое мнение по той или иной теме. И вот так неформально часок пообщаемся, можно там заварить себе термос чая, там рядом чашечку поставить, попивать это все. Ну такое как бы неформальное общение, чтобы у нас постепенно появилась именно клубная тема. То есть клуб же это некая все-таки некая площадка, где существует какое-то общение. Пока у нас общение идет больше формальное, да, то есть есть ведущий клуба, то есть моя морда периодически у вас мелькает. И я тут что-то вещаю, а вы задаете вопросы. Ну да, это есть. Но вот чтобы еще появилось некое все-таки клубное общение, чтобы у вас появились какие-то свои связи друг с другом. При этом сейчас в век коммуникации и всяких мессенджеров это вообще не проблема пообщаться как бы на огромные расстояния. То есть мир сейчас стал интегральным, и можно поразговаривать со всеми. И, соответственно, завязались какие-то интересные связи. Там кто-то это умеет, кто-то это умеет. Ну, вот такое неформальное общение. И вот мы когда закончим наше общение, вы потом просто напишите в чат условно 7 или 8. То есть ничего не надо писать, просто поставьте цифру 7 и отошлите сообщение. То есть мы поймем, что вам гармоничнее там 19, ну там 19, лучше, чтобы не путаться, 19-20. Вам гармонично 19 часов. Если вы ставите 20, значит 20 часов. Ну это где-то на часок у нас будет, минут на 40, ну так плюс-минус. Как в общем пойдет. И уже исходя из того, сколько людей больше поставило, мы поставим то или иное время. Соответственно, такие встречи, их не обязательно делать часто, чтобы не превращать их в еще один формальный какой-то ритуал. Это будут какие-то спонтанные, там, может там раз в 3 месяца, раз в 2 месяца. Ну вот мы такие будем, я буду под каждую такую встречу готовить какую-то тему. Здесь же мы с вами постепенно в этом же клубе мы будем разбирать, в этой площадке будем разбирать какую-то духовную литературу. Ну, например, я вам прошу вас прочитать вот такую-то книгу. Не толстую, не переживайте. Вот. И в конце мы делаем такую встречу и разбираем эту книгу. Духовную, естественно. Или я прошу вас посмотреть вот такой-то фильм. Ну, и там у вас пару недель, чтобы этот фильм посмотреть. И, соответственно, опять же, на этой встрече, опять же, фильм, связанный, с какими-то духовными законами, на этой встрече мы разбираем этот фильм. Вот этот формат я в свое время на офлайновских своих практиках, когда я группы вел, я так устраивал, но я там чаще устраивал, я такую встречу делал раз в неделю, по субботам мы собирались, и там был свободный вход, выход, то есть, притом люди приходили и из разных других групп, других секций, там, от других инструкторов. Было очень весело и было очень душевно, потому что такой, ну, несколько неформальный такой подход, и именно, вот именно тогда рождается такая клубная атмосфера, вот что мы ж не зря назвали, да, нашу площадку клуб, клуб йоги. Вот. Поэтому по окончанию нашего общения в чат бросьте в цифру 19 или 20. Больше ничего писать не надо. А там мы просто посмотрим, какая цифра чаще будет повторяться. И, соответственно, на это время определим. Это пятница на этой неделе. На это время и определим наше общение. Ну ладно, вопросов от вас не было. Соответственно, 5 минут уже прошло. Начинаем. Еще раз вас всех приветствую. Рады-рады. Приветствую вас всех, ищущих свою душу, свою божественную природу. Приветствую вас, йоги, маги, мистики, колдуны, ведьмы, полубоги, боги. Ну, иногда и демоны заходят на такие площадки. Они тоже ищут свою божественную природу. То есть, приветствую вас всех. Мы с вами попробовали, коснулись тему работы с внутренним ребенком. Тема очень огромная, объемная, большая. И из нее, как само собой, вытекает следующий виток практики. Это работа с перекрестками кармы, с перекрестками судьбы. И вот, соответственно, сейчас мы неким образом, ну, суммируем, да, то, что тот кусочек, который прошли, чтобы этот пазл мозаики где-то там у вас вложился в вашу картину мира эзотерики, картину тонкого мира. Но к теме внутреннего ребенка мы еще не раз вернемся, потому что это очень ресурсная практика. И вот то, что мы сейчас с вами начали новый каскад, вот сегодня мы учились чувствовать солнечное сплетение, заряжать солнечное сплетение энергией, это тоже сюда же, тоже относится к теме внутреннего ребенка. То есть, поэтому такая очень глобальная штука, и, ну, ее надо очень хорошо проработать. Она очень ресурсная, она очень много вам даст, и очень много проблем идет у человека именно от непроработанной природы своего внутреннего ребенка. То есть не снятые кармические блоки, не снятые эмоциональные заряды, то есть не терапевтирована эта зона, и она приносит очень большой негатив в жизнь человека во всех его проявлениях, и в телеске, и в психологии, и в событийном ряде жизни. Так вот, внутренний ребенок – это некая основа каждого из нас. То есть, если мы сейчас мы возьмем кусочек такой, соединим эзотерику и психологию. Если мистики говорят, больше западные мистики говорят о неких трех планах проявления нас, а восточные мистики говорят о трех проявлениях нас в этой реальности. То есть, вот опять же, смотрите, коррелируете, да, соединяете Восток и Запад. То есть это просто две школы. Западная школа мистицизма и восточная школа мистицизма. Как западные маги говорят, что йога – это восточная магия, а восточные йоги говорят, что магия – это западная йога. То есть тут, как бы, ну, в принципе, все есть одно. Есть единое пространство, куда мы все стремимся. Ну, просто каждый немножко натаптывает свою тропинку. И в этом и есть красота, неповторимость и индивидуальность каждого из нас. Так вот, западные школы говорят о трех проявлениях, да, подсознание, сознание, сверхсознание, то есть нечто выше нас. Восточные школы говорят о трех проявлениях человека в этой реальности. Я есть тело, я есть энергия, сюда же относятся эмоции, И я есть информация, ментал, ну, то есть мысль. И сюда же мы накладываем систему Эрика Берна трансактного анализа, который говорит о трех проявлениях нашей психики. Это внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель. То есть это очень четко как бы вот соединяется. И очень становится понятно, очень становится понятна структура нашей личности. Так вот, работа с внутренним ребенком – это работа с внутренним ребенком внутри нас. То есть это, ну, опять же, если взять вот эти две предыдущих схемки, то есть это подсознание или восточную схему – это тело. То есть наша личность, она как бы состоит из трех таких этажей. Этаж подсознания, этаж сознания и этаж сверхсознания. И эти этажи в идеале должны коммуницировать, ну, то есть там как такие лифты должны двигаться. То есть все этажи должны помогать друг другу двигаться в том направлении, которое называется дхарма человека. То есть, ну, или жизненная миссия этого человека. Но это идеальная картинка, и она редко проявляется. И в основе своей какой-то этаж чаще всего, и не один, а то и два, блокируется, энергия на этом этаже блокируется, и тогда мы имеем такую интересную тенденцию, что какие-то части нашей личности, они оттерапевтированные, они здоровые, они зрелые, они готовы и хотят двигаться, а какие-то части нашей личности, они незрелые, они деформированные, они в травмах, они зажатые, там очень много напряжения. И как следствие, что возникает? Возникает болтанка. То есть человек вроде двигается, потом шлеп, остановка. И идет сильный откат, сильные там какие-то состояния. Или человек не понимает, куда ему двигаться. Или человек, какая-то часть его мотивирована целью движения, а другая говорит, а мне это не интересно. И она начинает всячески саботировать движение, то есть всячески мешать. То есть все равно, что у человека как левая рука борется с правой. Там, правая рука пытается написать какой-то текст, а левая рука все время пытается то ручку вырвать, то как бы бумажку выдернуть из-под руки и так далее. Вот это как бы классическое состояние обычного человека. Практически 99% людей в этом состоянии. И как ни скорбно это замечать, и большое количество практиков тоже в этом же состоянии. Отсюда, ну скажем, 90% вопросов на консультациях, ну в частности вот у меня, которые я провожу, как правило связано вот с конфликтом трех этих этажей. Этаж подсознания, этаж сознания, этаж сверхсознания. То есть внутренний ребенок конфликтует с внутренним взрослым, взрослый конфликтует с родителем, или родитель конфликтует с внутренним ребенком, или они все три этажа вообще поругались и как бы не ладят с собой. Это вот опять же можно сравнить с некой семьей. Представьте, есть семья, в которых мы видим там три поколения, да, родители, бабушки, дедушки и дети. И когда все три поколения живут дружно, то и семья процветает, и корабль семейного поля, он как бы движется гармонично, невзирая на все шторма житейского моря. О, как красиво сказал. Вот. Но, или представьте, что этот корабль, там как бы постоянно идет саботаж, то есть родители недовольны бабушками, дедушками, конфликтуют с детьми, у родителей еще конфликт с детьми, а бабушки и дедушки недовольны всеми, и дети тоже со всеми конфликтуют. Ну и, соответственно, дрязги, склоки, разборки, и корабль этот, как бы древо семьи, его вот так болтает и по-всячески. И как следствие идет большое количество ситуаций негармоничных, заболеваний, психического напряжения и так далее, и так далее. Вот это как бы извечная картина человека, который не понимает структуру, как устроена его личность, не понимает вот эти три этажа. Почему не понимает? Потому что большинство школ, они не коррелируют информацию нескольких систем. То есть, ну, например, вы можете попасть в какую-то школу, и вам говорят, ну, да есть подсознание, сознание, сверхсознание. Вот надо там, например, максимум, что они вам скажут, надо чистить подсознание. Да, это все правильно, но это только один шаг. То есть, очищая подсознание, мы терапевтируем внутреннего ребенка. Но наш внутренний взрослый, наше сознание, оно тоже наполнено большим количеством противоречий. Ведь мы же опираемся, вырастаем из внутреннего ребенка. А если внутренний ребенок не выровнен, то и внутренний взрослый, сознание, оно тоже наполнено какими-то страхами. И также наше сверхсознание, то есть наши глубинные архетипы, то есть наши глубинные такие ценности, если они не структурированы, если там есть перекосы, а как правило они всегда есть, то и этот этаж он тоже фонит, и он тоже конфликтует с двумя нижними этажами. И в результате человек, все его практики строятся по очень интересному алгоритму. Что-то сделал, заколбасило. Чуть-чуть очухался, опять что-то сделал, заколбасило. Чуть-чуть очухался, опять что-то сделал, заколбасило. Да что такое? То есть, что я делаю не так? И вот человек приходит на консультацию, что я делаю не так? А очень просто практики, которые человек делает, они начинают очищать напряжение. Но так как не совсем корректно и не выделена точечная, скажем, адресная проработка этажей, возникает как бы сильная тряска по всем этажам. И человек через время разочаровывается в системе и говорит, а нифига это не работает, ваша йога, там, ваша эзотерика, и уходит куда-то в другую сторону. Выход в чем? Выход в адресной, спокойной, мягкой, глубинной проработке этажей. По какой схеме? А вот как мы росли? То есть сначала формировался внутренний ребенок, постепенно проявлялся внутренний взрослый, и уже где-то после 40 лет в структуре человека больше начинает доминировать внутренний родитель. Ну, человек становится таким уже, и у него появляется некий социальный статус, авторитет, и он уже, ну, становится неким таким, как бы патриархом таким, да, он начинает уже раздавать какие-то советы, указывать, то есть у него больше проявляется такой внутренний ментор, внутренний родитель такой. Но это очень, очень приблизительная схема, но она очень рабочая, она очень наглядно, очень как бы красиво объясняет структуру личности. Понятно, что там очень много тонов, полутонов, оттенков, очень много как бы мерности в этих этажах. Но вот пока просто возьмите эту схему, она мне очень много помогает в своих практиках, и я уже не раз ее проверял, она очень рабочая. Так вот, инициировав методы работы с внутренним ребенком, мы входим вот в эту полосу практик, называется очищение подсознания. Когда мы какой-то момент времени потратим на эти практики. Дальше мы поднимемся на этаж работы с внутренним взрослым. И пройдя этот этаж, ну как пройдя, попробовав там, кусочек какой-то сделали, мы поднимаемся на внутреннего родителя, то есть на сверхсознание. И когда там мы поработали, мы опять возвращаемся в витке практик, опять внутренний ребенок. И вот такое движение идет спиральное. Постепенно все три этих этажа, они обучаются с помощью практики как бы работать в неком резонансе друг с другом. Мы их как мирим, что ли. Мы их обучаем слушать друг друга, обучаем потребности ощущать друг друга, обучаем гармонизировать все эти этажи. И когда все эти три этажа научились быть в едином таком цельном конгломерате всей нашей личности, вот тогда мы становимся очень мощным, интересным, развитым практикам. И, как правило, тогда уже болтанки практически нету, нету биений, и, как следствие, и социальная реализация, наше проявление в этом мире, оно становится очень заметным, очень проявленным. Потому что мир не может не заметить такое проявление, такую светимость. Светимость наших полей, она усиливается и так далее, и так далее. То есть возникает наше уже тогда движение по вертикали иерархии мира. То есть мы начинаем менять чистоту поля и, соответственно, поднимаемся на более высокую ступень реализации. И вот это, ну, как бы очень-очень интересно. Очень глубоко, очень интересно. И здесь цепляется все абсолютно. Здоровье, внутренние конфликты, внешние конфликты, деструктивное отношение к миру, непонимание каких-то особенностей мира, непонимание самого себя и так далее, и так далее. То есть если мы возьмем любую точку, и человек говорит, у меня вот такая проблема, или такая проблема, или такая проблема, она все очень четко укладывается в эту схему и очень качественно и мощно прорабатывается. И результат не какой-то отвлеченный, там, делай вот это, и там, возможно, там, через 5 лет ты просветлеешь. Нет, а результат прямо налицо. Вот он проявляется очень быстро, притом на всех этажах вашей реализации. Так вот, первый такой слой, который мы чуть-чуть тронули, это умение погружаться в свое подсознание, находить свою субличность, я маленький, и уметь давать тепло этой субличности. То есть уметь снимать в своем подсознании напряжение, боль, страдания, обиду, злость, что угодно. Вот того маленького себя, которым мы когда-то были. И как помните, мы это с вами разобрали, так как в многомерности время оно цельно, оно однородно. И все наше понимание, что время якобы линейно, что есть прошлое, настоящее, будущее, в многомерности это как бы одно поле, одно пространство. И, соответственно, в многомерном времени, в данную секунду, где-то сидит и плачет маленький мальчик, маленькая девочка, которую обидели, ну, там, не знаю, там, во дворе, или обидели родители, что-то там не дали, или еще что-то. И этим самым, как бы, вот этот плач ребенка проносится сквозь все дни, сквозь все года и продолжает влиять на нас, взрослого. И влиять на нас в будущем, якобы в будущем. И вернувшись по реке времени в ту точку времени и успокоив вот этого карапузика, мы очень мощно помогаем себе в настоящем. Вот это вы немножко отследили. И у вас. И вообще я прошу вас с периодичностью давать обратную связь, если вы по каким-то причинам не хотите писать в общий чат, пишите мне в личку или там Вадиму пишите, он мне будет пересылать. Потому что это очень важно, это помогает неким образом, ну, как бы коррелировать, выстраивать, гармонизировать шаги нашего движения. Так вот, когда мы так немножко поработали с внутренним ребенком, это только вот маленький шажочек мы сделали. Но уже некоторые люди писали, что они почувствовали реально, как вот что-то вот как тяжелое ушло, которым и нечто тяжелое, которое они носили годами, и это мешало им. Мы перешли дальше в пространство практик перекрестки судьбы, перекрестки кармы. И здесь мы опять же работаем с собой якобы в прошлом, но уже более взрослым, да, более уже выросшие, мы более взрослые. И здесь мы постепенно учимся исследовать все перекрестки кармы, ну, наиболее значимых точек нашей судьбы. И учимся ощущать, исходя из тех реалий, которые мы уже прожили, насколько был дхармический наш выбор или не дхармический. То есть дхармический – это выбор по нашей линии дхармы, то по линии нашей миссии в этой жизни. Ну, миссия – это такое, неким образом, конечно, глобальное слово такое, возвышенное. А мне нравится больше слово «дхарма», то есть, ну, переводится как «закон», «закон нашей жизни». У каждого из нас есть некий духовный принцип, а то и несколько, ради которого мы пришли в эту реинкарнацию, чтобы в процессе жизни мы освоили этот принцип в той сфере деятельности, в карме. То есть карма – это деятельность. Вот я сейчас нахожусь в карме, то есть я творю некое действие, да, то есть я веду видеоурок. Но это действие идет в линии моей дхармы, то есть мне нравится преподавать. И первая моя группа у меня появилась уже в 14 лет, прозанимавшийся полгода всего лишь в боевой школе, я уже посчитал, что я крутой мастер и могу набрать группу и обучать их таинственному искусству карате. И как-то группа сама сформировалась, и зал появился, то есть 14 лет, представьте. И у меня уже было там, я даже сейчас помню, сколько их было-то, 7 или 8 человек. Я таинственно вел занятия, там сидел и вставал, показывал движения, они повторяли. И, ну, это было круто. И вот тогда я понял, что вот это что-то мое в этом есть. И дальше вот этот, как бы, путь, он всю мою жизнь со мной идет. То есть вот я, находясь в карме, я творю свою дхарму, то есть следую своему закону. Вот это очень важные такие вещи, и мы к ним тоже не раз будем возвращаться. Так вот, мы возвращаемся по практике работы с перекрестками судьбы, и в каждом перекрестке мы останавливаемся, и исходя уже из знания, какое следствие произошло от того или иного выбора, то есть как шла цепочка событий, мы понимаем, мы в дхарме были или в адхарме. А на санскрите это не, то есть в законе или в беззаконии, в невежестве. И, соответственно, когда мы видели перекрестки, где мы были в невежестве, мы себе на ухо там советовали, а тебе нужно вот так. Вот туда двигайся. Так как мир многомерен, так как эти все цепочки, они происходят одновременно, как там маленький мальчик или девочка до сих пор плачет, или уже не плачет, вы его успокоили, так и вот там же, на этих перекрестках, мы постоянно делаем тот или иной выбор. И, вернувшись в этот перекресток, мы подсказываем новую цепочку реализации своей жизни. И это очень интересно, потом сливается в некий интегральный такое проживание жизни. Но это чуть-чуть позже. Это очень такая многомерная концепция. Ее так сразу как бы не загрузишь. Ее надо с толком, с расстановкой, вот так потихонечку. Один пазлик взяли, второй, третий, четвертый. И потом раз, из них уже собрали более сложную такую многомерную конструкцию. И вот к чему это приводит? К тому, что вы, первое, вы начинаете чувствовать вот эти точки наименьшего воздействия, да, или перекрестки судьбы, раз. Второе, вы начинаете чувствовать свою дхарму, два. А это очень много, это уже очень много, потому что огромное количество процентов на вот консультациях, которые вот ко мне обращаются люди, это вопрос, в чем мое предназначение. Это очень, очень сильное напряжение у людей. Вот. И третье, вы, так как вы это делаете регулярно, возникает очень хитрый феномен. И вот сейчас я вам о нем расскажу. Так как вы это делаете регулярно, то вы понимаете, что и в будущем вы также будете делать это регулярно, потому что вы видите ресурсность этой практики. И когда вы входите в ближайший перекресток судьбы, вы просто садитесь в медитацию, зовете себя из будущего, того, кто по реке времени уже ушел туда на 20-30 лет, и говорите, а как поступить мне, чтобы я шел согласно своей дхармы? Подскажи. И так как вы это делаете регулярно и помогали, и сейчас из этой точки пространства и времени помогаете всем тем себя, которые там, тот же тот, который там, такой полусумасшедший разговор, но он интересный, который там, он вам поможет в этой точке пространства и времени. Вот как бы поварите эту штуку в голове, она очень многомерная, очень сложная, но она очень интересная. И вот, я эту штуку, когда в свое время нарабатывал, дня теперь я, когда вхожу в перекресток, я просто себя в будущем спрашиваю, а куда? Куда? И он мне подсказывает, сюда. И вот я начинаю двигаться в эту сторону. И вот это как бы очень мощная техника, очень мощная практика, которая вам поможет меньше ошибаться и, опять же, следовать своей дхарме. А если, берем каноническое такое определение, если человек следует своей дхарме, то что? Он счастливый человек. То есть счастье – это именно следование своей дхарме. И вот поэтому так множество людей заморачиваются, в чем моя миссия, в чем моя миссия. Но чтобы не быть голословным, скажем, из трех вопросов один всегда такой. Вот если взять трех человек, которые обратились на консультацию, всегда один будет, в чем моя миссия. Потому что это связано с тем, что очень много людей реализовались в социуме, закрыли базовые социальные потребности, у них есть там квартиры, есть дома, есть машины, заработали каких-то денег, вырастили детей, дети подросли и уже говорят, папа, мама, адью, мы тут уже сами, не лезьте к нам. И тогда люди ресурсные, интересные, и они говорят, а что дальше делать? Вроде я как бы вот этого все добился, а что дальше? И человек, если в этот момент не находит ответа, то по-разному может его судьба сложиться. Как правило, возникают там какие-то депрессивные состояния и так далее, и так далее. Но как только он находит ответ, все, у него как бы хоп, опять вектор появился. И эти люди очень мощно и гармонично идут, двигаются очень круто. Так вот, это вот касается перекрестков судьбы. То есть поваритесь с этой темой относительно регулярно, не обязательно каждый день. Относительно регулярно вы двигаетесь по перекресткам судьбы, пару раз в неделю достаточно. Ведь мы же и в перекрестки судьбы не каждый день попадаем. Как правило, перекрестки возникают, если берем, это все связано с астрологией, с планетами еще, трехмесячные тренды называются, то есть как бы идут циклы такие трехмесячные, такой средний, или месячные циклы, то есть раз в месяц какой-то небольшой перекресток, раз в три месяца больше перекресток, раз в году еще более крутой перекресток, называется соляр, да, то есть на год идет закладывание, и раз в день или раз в неделю маленькие такие перекрестки, пошел на работу или возвращаюсь с работы, зайти в магазин, не зайти в магазин. Перекресток же маленький, перекресточек такой. Зашел в магазин, обстоятельства пошли уже вот так. Не зашел в магазин, немножко вот так, мир потек. То есть вот это все как бы все маленькие-маленькие такие перекрестки. И есть, конечно, глобальные, такие судьбоносные. Это когда, например, идут там, например, там циклы, например, того же Сатурна, да, то есть он появляется, первый его цикл 18-20 лет у человека, потом 28-29, потом 37-38, и потом его как бы такой финальный такой выход в судьбу человека, это там 56-54-57 лет, вот такой, он каким-то идет, вот это уже такие мощнейшие перекрестки, на которых происходят такие судьбоносные решения, да, буквально там условно человек погибнет, не погибнет, там заболеет или становится там на высокую должность или там потерял должность, ну вот такие очень глобальные штуки такие. Так вот, работа с перекрестками – это очень важное такое. Почему? Потому что мы с вами разбирали, чуть-чуть повторяясь просто, мир все время с нами разговаривает, и это мы с вами изучаем язык Бога, язык мира. Мир, Бог с нами разговаривает событиями. Но каждое событие, оно идет к нам через таких три знака. Мы это проходили с вами, проговаривали. И вот это умение эти знаки считывать на более дальних подступах, соответственно, помогает нам более адекватно принимать решения. А если у вас уже наработана вот эта помощь самому себе, чтобы принять решение более дхармическое, решение, которое именно двигает вас по своей линии, то вообще никаких проблем. Вы знаете, что вы условно из будущего всегда себе поможете, на каком бы вы перекрестке ни были. И это убирает очень много тревожности, напряжения и так далее, и так далее, и так далее. Человек становится более такой внутри расслабленный. Так вот, это вот эта тема. Мы еще не раз к ней вернемся, пока вот поваритесь с ней. И сейчас просто пару раз в неделю двигайтесь по перекресткам, подбадриваете себя, когда вы принимаете дхармическое решение, и подсказываете себе, если решение было не дхармическое. И периодически находите себя маленьким на каких-то перекрестках, где вам было не совсем гармонично, и утешаете себя, успокаиваете себя. Это вот как бы кусок практик, который надо делать постоянно, хотя бы пару раз в неделю. То есть это такая очень важная часть работы с подсознанием, с внутренним ребенком. Почему постоянно? Потому что когда мы пройдем вот эту реинкарнацию, эта же практика переходит куда? В прошлое перерождение, туда же. Там то же самое. То же самое, себя там же где-то выравниваешь. Ну, там немножко свои уже особенности, так как тела-то нету, у вас связывает с этим внутренним ребенком, условно одно и то же тело. Хотя, конечно, это условно одно и то же тело. Каждые 7 лет полностью обновляются все клетки тела. Отсюда 7-летние циклы такие развития личности. Это связано с обновлением клеток. Но все равно, хотя бы память общая с тем внутренним ребенком. А с реинкарнациями у вас-то память немножко, там есть некие перемычки такие, отделяющие ту память от этой памяти. Но это мы еще к этому подойдем. Но это, поэтому, это процесс вообще бесконечный. Чтобы попасть в йогу, надо прожить вообще в духовные школы. Я не проверял. Это то, что я вам сейчас расскажу, это я услышал у одного из мастеров, то есть это не моя информация. Нужно прожить порядка как минимум более 100 тысяч жизней, как минимум. А на самом деле гораздо больше. Представляете, что там за спиной? А это же были не цветочки мы там собирали. Мы и воевали, убивали, нас убивали, и чем мы только не творили, и разбойниками были, и проститутками, и в общем, все грехи, которые описаны, мы все это проходили. Все, абсолютно все. Поэтому, как Первый мой мастер, когда у нас была такая интересная, вот такая же чайная встреча, которую я хочу инициировать, но только офлайн тогда. Тогда онлайна не было, это другой мир был. Мир до цифры. Вот, и сидят такие люди, и одна женщина такая на экзальтации. Ах, какие красивые люди собрались, какие мы все духовные, какие мы тут все возвышенные, каких... красивых вещах говорим, какие высокочастотные темы поднимаем. А мастер говорит, а вы, говорит, не представляете, что нужно было пройти, чтобы прийти в духовную школу. У вас, говорит, у всех руки не по локоть крови, а по плечи, говорит. То есть вы, говорит, здорово в свое время куролесили, отстрадали и потом попали в духовные практики. Так вот. Но чтобы туда попасть, психика должна быть подготовлена, то есть оттерапевтирована, цельная. И тогда очень легко туда попадаешь и спокойно, как ученый такой, разгребаешь свою карму, дхарму, карму и вычищаешь перекрестки тех реинкарнаций. А если сейчас, как бы у нас, например, есть еще какой-то блок в подсознании, какое-то напряжение, и мы туда ныряем, мы здесь-то не выгладили, а там вы вдруг попадаете в события, где там потеряли всю семью там, в набеге. Или наоборот, вы там в набеге, там вдруг вы понимаете, что вы какой-то воин, и в набеге там жестоко убиваете детей, и там насилуете женщин. И чё? Это вы прям цепляете эту вибрацию, и да у вас крыша съедет просто-напросто. Поэтому не так-то просто туда лучше не ходить, пока условно здесь все не вычистил, туда не надо шнырять, не надо бегать туда. А когда вычистил и личность стала цельной, вот тогда уже можно какое-то движение. Так вот, это все, тут бесконечно можно говорить, тема огромная просто. А немножко это отодвигаем, да, то есть регулярно раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю, каждый находит свой ритм. Вы двигаетесь по, делаете ту практику, которую мы прошли, двигаетесь по перекресткам судьбы, подбадриваете себя, когда вы принимали дхармический выбор, и подсказываете себе, где было не дхармический, то есть было какое-то невежество. Подсказываете себе более дхармический такой выбор, путь. И периодически себя мелким находите, и там сопли себе вытираете, утешаете и подбадриваете.
Теперь солнечное сплетение. Но еще раз повторюсь, это продолжение внутреннего ребенка, только другой виток уже пошел. Так как мы с вами немножко уже это определили, что наша природа, в такой по простой схеме понятная, она состоит из трех этажей. Подсознание, сознание, сверхсознание, или внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель, или я тело, я эмоция, энергия, я мысль. Вот, эта схема, она очень рабочая, она так состоит, то прорабатывая тело, мы так или иначе цепляем внутреннего ребенка. Но механистично это не получится. То есть, если мы просто прокачиваем тело, прокачиваем мышцы, как гимнаст, это не даст эффекта на проработку внутреннего ребенка. А это именно даст эффект, когда мы соединяем подсознание и тело. А как соединить подсознание и тело? Для этого нужно знать точку доступа в подсознание. Их несколько. Одна из точек доступа в подсознание – это солнечное сплетение.
Физиологи эту точку так и называют – мозг-тело. То есть это некий узел сплетения, где соединяется гормональная система. Да? То есть мы здесь видим проекцию и на надпочечники, и на поджелудочную. Здесь же идет большой пучок нервной системы, здесь же идет большой пучок кровеносной системы, и здесь же идет большой узел так называемой нашей лимфы, лимфосистемы. То есть и сама еще диафрагма, ее еще называют мышца нашей души такой. И вот точка солнечного сплетения условно, помните, я вам образ такой рисовал о том, что мы с вами как такой кентавр. То есть мы состоим лошадь, лошадка это тело. У лошадки есть всадник, который это личность. И у всадника есть некий образ, да, святой образ, который ведет его. Ну, представьте, рыцарь сидит на коне, и он совершает подвиги во славу там, дамы сердца. Вот лошадь это тело, рыцарь это личность, а дама сердца это душа. То есть некое такое что-то непонятное, но что-то прекрасное такое. Вот это душа. Так вот, точка, где всадник может пообщаться со своей лошадью, это солнечное сплетение. Ну, по крайней мере, в йоге эта точка так и называется. Ее еще называют седло в эзотерике. То есть седло, где всадник, ну, как бы соединяется с лошадью. Если мы вспомним, что внизу чакра манипура, верхняя чакра тела, а наверху чакра анахата, это уже ментал, эмоциональный ментал. И вот именно в этой точке идет корреляция анахаты и манипуры. То есть в этой точке наша лошадь слышит всадника. Это раз. Второе. Эта точка является очень мощным таким интерфейсом для зарядки именно тела, физического тела, энергии. То есть у нас же помимо физического тела есть много разных других тел. И мы с вами периодически на ступени йога и экстрасенсорики учимся эфирное тело заряжать. И потом будем скоро учиться астральное тело заряжать и так далее, и так далее. Но именно в точке солнечного сплетения мы заряжаем физическое тело. Понятно, что мы можем дышать в точку проекции Муладхары чакры. И это тоже будет зарядка физического тела. Но точка солнечного сплетения, она... Ну, на мой взгляд, мощнее работает. Вот именно для зарядки физического тела, наполнения физического тела энергией, то есть активизации внутреннего электричества, активизации иммунной системы, это вот очень крутая точка работы с ней. Это два. И мы все это будем потихонечку немножко осваивать, учиться. И третье. Именно в точке солнечного сплетения мы можем общаться со своим телом, как с отдельной субличностью. То есть у большинства людей, людей, которые спят и видят сансарный сон своей жизни, мы с вами тоже спим еще, но мы уже начинаем как полупросыпаться, начинаем уже задумываться о всяких вещах. Но большинство людей, которые спят и видят сансарный сон в своей жизни, они ощущают себя телом. Но это глубокое невежество. Мы на самом деле в теле живем, временно при том живем. И вот умение общаться с телом, как с неким собеседником внутри вас, при этом там своя определенная, ну скажем, свой определенный алгоритм общения. Если вы начнете своему телу рассказывать какие-то сложные абстрактные вещи, вот эту лекцию, да, вот этот сатсанг, я начну сейчас своему телу гнать, оно не поймет. Ну, представьте, что я сейчас у тела разум 5-летнего ребеночка. Вот разум тела, он разум 5-летнего карапузика такого. И вот представьте, я 5-летнему карапузику, вот это сейчас все, что я вам рассказал, от которого у вас там, у многих там ушки вот так сворачиваются. Нифига себе, оказывается, вот так, вот эта многомерность. Я начну, вытащу сейчас карапузу и начну ему рассказывать. Он не поймет меня, абсолютно не поймет. Все эти абстракции, а телу непонятно, оно же молодое. Оно-то живет одну жизнь, в отличие от нас, от древнего существа. А поэтому с ним надо уметь общаться. И вот это очень интересно, как с ним общаться. А по большому счету мы очень, скажем, в большом долгу перед телом. Почему? Объясню сейчас. Смотрите. У очень многих людей есть претензии к своему телу. И люди, очень многие люди недовольны, как они выглядят в зеркале. То есть у того там не та форма ушей, кому-то там свой нос не нравится, кого-то там печалят его волосы, кому-то там зубы не нравятся, кому-то не нравится общая фигура. Особенно там трагедия, человек, который постоянно там заморочен похудеть. И когда там пляжный сезон наступает, все, там трагедия, там старый купальник, там девчонка трагедия, старый купальник не налазит, ой, кошмар, надо сушиться, там скоро пляжный сезон, а тут я как бы в зеркало уже не влажу, как Жванецкий говорил, к жене приходят подруги, за разговорами съедается даже лед в холодильнике, и говорит... Потом, говорит, у зеркала ищут талию. Какая талия? Спасибо, что шея видна. Вот. И получается, что это большая проблема. Но если, опираясь, мы же с вами теперь умные, мы знаем вот эту трехступенчатую структуру. Что здесь происходит? Здесь происходит два верхних этажа. Внутренний родитель и внутренний взрослый. Наезжают на внутреннего ребенка. То есть уже конфликт. Притом сильнейший конфликт. Почему? Потому что эти-то этажи, они крутые. Это более сложные многомерные этажи. А этот маленький, он пятилетний. Там пятилетний разум. Малыш. Карапузик такой. И на него там ты там жирная корова там сверху. Там, или там ты там... так плохо выглядишь, урод там всякое. Вот это сверху на него падает. Но самое хитрое еще в чем? Что карапузик вообще не виноват. Лошадка вообще не виновата. Все, что люди нажирают, все, что деформирует их тело, это просто сумма дурных привычек, эмоциональных оболочек. То есть там потребность жрать на ночь, потребность жрать огромное количество сладкого, потребность курить, потребность пить алкоголь, потребность, чрезмерная озабоченность, там, сексуальность, сексом и так далее. То есть потребность истязать себя, там, комплексы какой-то своей внешности и так далее. И представьте, на этого маленького внутреннего пятилетнего ребеночка внутри вас, который искренне пашет, который делает все, что вы ему скажете, там, в холодную воду. Он вам говорит, не, я не хочу, иди, мы должны закаливаться, там, на гвозди. Не, я не пойду на гвозди, иди, вставай, у нас же глобальный день, там, голодать. А что голодать, что сегодня кушать не будет? Становись, голодай, надо сушиться, надо чиститься и так далее. И вот оно безропотное, эта лошадка с башкой пятилетнего малыша, она все это делает. И что она в ответ получает? Ты плохая, ты там жирная, ты некрасивая, ты там уродливая, или там ты там такой-то, ты там такой-то. Только негатив. Сплошной. При этом она в этом вообще не виновата. У нее потребности очень маленькие. Реально, когда очищаешь эмоциональные оболочки, а потребности в пище, они во много раз отпадают. Куча разной фигни, которая на самом деле была привязана к эмоциональной оболочке за счет вот этой там плюшки, которую я регулярно жрал. Я этим самым просто снимал стресс с эмоционального тела. Физическое тело, оно вообще это не хотело. Оно там поджелудочное уже там вверх кричало. Хозяин, да хватит же там сладкое столько жрать-то. Или там желчный пузырь, да хватит столько жирной пищи, хозяин, вот, и он уже сигнал выдает, да колет в боку, хозяин, хватит, мы не перевариваем это все, это макароны там или еще что-то, а эмоциональные оболочки, успокой, надо заесть стресс, и что? И за это же еще лошадку еще там обвиняют, то есть это... Напоминаю такой этот пардон, такой анекдот, когда кто громче всех возмущается в лифте, что кто-то испортил воздух? Да тот, кто это испортил воздух-то. То есть, вот, то есть само эго как бы поощряет свою чувственную, животную, эмоциональную природу негармоничными привычками. И потом само же обвиняет лошадку за то, что она как бы деформировалась. Что там у лошадки вот такая жопа стала, или там мишки под глазами, или еще что-нибудь. Видите, как хитрый выворот психики вообще. Представьте, какой там конфликт сидит. И вот умение с этой штукой пообщаться, со своей лошадкой, это вот часть вашего внутреннего ребенка. И мы эту штуку начинаем потихонечку. Шикарно. Но это я только вам 3 шага показал. А там еще будут интересные. Вот. Вот что я хотел вам рассказать, други мои и подруги. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Я тут от большого ума проходил чистку и напился. 3 дня пил холодный отвар с трав. Не хватило мне осознанности его просто подогреть. И это вот я немножко сейчас так говорю с хрипотцой. Но если у вас нет вопросов на этот проникновенный спич, то переваривайте эту информацию, и мы ее начнем потихонечку отрабатывать. Увидите, то есть мы будем учиться заряжать себя через солнечное сплетение, наполнять себя энергией и учиться общаться с внутренним ребенком, с лошадкой своей, и потихонечку снимать напряжение между внутренним взрослым и внутренним родителем и между внутренним ребенком. Между телом. То есть, ну, условно, еще проще снимать конфликт тела и эмоций и мыслей. Засим тогда на сегодня все. Гармоничного вам вечера. Завтра увидимся. Рады. И напишите, не забудьте, 19 или 20. Пятница на этой неделе. Еще раз говорю, обязаловки не будет. То есть, не будет такого, всем включить камеры. Как у Лукьяненко, да, всем выйти из сумрака, всем включить в камеры, показать свою моську, чтобы мы на вас посмотрели. И чтобы нету обязаловки, то есть если вы хотите просто посидеть, и это круто в общем поле, кто-то захочет выступить, а кто-то не захочет, это нормально. Так что поэтому намасте, рады.